Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, приветствую вас в «Отличной семье», где мы делаем тему сиротства понятной, доступной и открытой. С вами я, Татьяна Ваганова. И сегодня будем говорить на тему, хотела сказать актуальную, а потом подумала, какие у нас темы неактуальные. Будем говорить о семье, о кризисах, о вызовах, которые сейчас у нас есть, и как мы на них отвечаем, какое решение проблемы мы видим. Присоединяйтесь, пожалуйста, к нашим размышлениям, делитесь своим опытом, присылайте комментарии, вопросы. В общем, очень хочется от вас активности, хочется включения в эту тему, потому что я уверена, что мы способны много изменить и в своей жизни, и в жизни других людей, но начиная, конечно, с себя. А сейчас с удовольствием представлю моего гостя. Это психолог, это приемный родитель, многодетный родитель, кровный, потрясающий человек, эксперт, член правления Альянса России без сирот, амбассадор нашего проекта Галина Козицкая. Галь, дорогая, так рада тебя видеть. Привет!
Приветствую. Очень рада участвовать и принести что-то действительно работающее.
Да, я в предвкушении вообще нашего разговора, потому что, как всегда, он получается очень глубокий, такой многогранный, тем более мы всегда подсвечиваем с тобой срез, как люди верующие. Понятно, что это может вызывать неоднозначную реакцию, но я не извиняюсь, я просто говорю всем, кто нас слушает, дорогие, у нас есть право у каждого высказать свое мнение, что мы и делаем. И я приглашаю вас это делать в наших эфирах. То есть у нас каждый может высказаться. Мы делимся своим мнением, видением, делитесь своим. И я надеюсь, что вместе мы будем как-то друг друга обогащать, потому что все это направлено именно для того, вот эти наши общения, для того, чтобы дать нам ресурс, силы, возможность увидеть выход в каких-то сложных ситуациях. Ну что, а еще у нас есть одно событие, оно тесно, ну даже не тесно, оно напрямую связано с тобой, потому что помимо того, что я перечислила уже, ты еще и профессиональный музыкант и певица. И у тебя совсем недавно вышел потрясающий клип, вышла песня, которая как раз включает в себя все то, о чем мы будем сегодня говорить. Это семья, это Бог, это ценности, с чем я тебя и поздравляю, дорогая.
Спасибо. Очень приятно.
Скажи буквально два слова по поводу этой песни, вообще как она появилась, как она родилась, ты это написала или кто-то другой, где мы можем ее услышать. Но, кстати, сразу успокою, мы дадим ссылочки, где можно все это посмотреть. Вот, и тоже дайте, пожалуйста, обратную связь. Мне кажется, Гале будет очень это приятно. То есть насколько вас эта песня затронула, коснулась, делитесь этой песней. Потому что рассказывать о том, что нас волнует и что для нас важно, о наших ценностях, мы можем разными способами, и через эфир, и через песню, и через общение. Поэтому, дорогие, я очень надеюсь, что это для вас будет тоже хорошим инструментом и подарком, и вдохновением. Ну, скажи два слова о песне.
Да, эту песню я написала на день свадьбы нашего старшего сына, Димы и Оксаны. И вот в этом году им исполнилось уже 10 лет совместной жизни, как они вместе живут, да, у них очень прекрасные отношения, очень красивая, очень радостная, светлая, теплая семья. И, конечно, мы как родители очень вместе с ними радуемся. Вот. И когда мы готовились к его свадьбе, у меня был такой период времени, почему-то мои воспоминания приходили к моим родителям, к моему родительскому дому. И я вспоминала, как часто я скучала, как первое время, когда я вышла замуж, я хотела хотя бы раз в неделю вернуться домой, хотя бы на выходные, хотя бы 3 денька побыть с ними вместе. Вот. И об этом я написала песню, и мне уже сейчас прилетает очень много даже откликов на этот
наш... в смысле, да.
Да, и я очень рада, да. что я смогла передать вот эту вот теплоту отношения и вообще вот как бы саму ценность семьи.
Слушай, супер. Ну, давай мы напомним людям, которые, может быть, нас слушают, смотрят первый раз, а я как раз на это надеюсь, что у нас есть постоянные слушатели и те, кто каждый раз присоединяется снова. Ты жена прекрасная, вдохновляющая. Вот смотрите эфиры, которые мы записывали вместе с этой чудесной парой, с Галиной и с ее мужем Михаилом. Вы сразу увидите, да, как там все искрит в отношениях, все настоящее. Ты мама многодетная, как я уже сказала, и кровная, и приемная. Сколько у тебя детей?
У нас 5 дочерей и 3 сына. И сейчас мы уже и бабушка, и дедушка. У нас уже 2
Даже
внука.
Даже не договаривается, что ты бабушка.
И 1 внучечка, принцесса наша Аделечка. Да, у нас
как здорово, вообще потрясающе, да? Вот, Галь, ты во сколько вышла замуж?
На
Тебе
самом
сколько
деле,
было?
Я очень рано вышла замуж. Я вышла замуж без 1 месяца к 18.
Ну вот
Да.
я так и думаю, да, думаю, где-то, ага, 17-18. Вот, вот поэтому ты просто потрясающая молодая женщина, уже бабушка. Так что, дорогие,
Да,
берите на вооружение.
Но на самом деле я ни о чем не жалею из-за того, что моя жизнь, она была вот насыщенной такой. И мне кажется сейчас, что мы вот все сделали вовремя. Вовремя. Просто вот, ну, у одного человека такая судьба, у меня вот такая судьба. Мы быстро родили всех детей, поэтому, да, мы быстро стали дедушками и бабушками. И мы многое, очень многое, что, чего успели сделать вот за... первые даже 30 лет нашей совместной жизни.
Да, но мы сегодня будем говорить про семью, да, про вызовы определенные, с которыми мы сталкиваемся. И вот я хотела сразу как раз начать, ну, может быть, не с вызовов, но с некой тенденции. Вот ты вышел замуж, когда тебе было почти 18 лет, ну, достаточно рано. Все-таки был у нас такой сегмент времени, когда браки 18, 19, 20, они были, ну, скажем, на потоке. То есть многие выходили в этом возрасте. Сейчас к нам пришли западные тенденции, сдвигается вот это время, скажем, вхождения в семью. Люди не торопятся выходить замуж. Вот ты как это расцениваешь, как плюс, как минус? Потому что вот, например, плюс, он налицо. Ну, слушай, ты сейчас уже бабушка вообще, у тебя столько детей, выглядишь потрясающе просто, молодая женщина. С другой стороны, понимаем, что когда рано выходит замуж, очень много людей еще не понимают про то, что их ждет впереди. Отсюда много разочарований, боли, которые мы приносим друг другу, и как таково разводов. То есть люди входят в союз не готовыми к нему. Вот что бы ты отметила? Вот, например, как психолог, как человек, который сам в браке, человек, который выдает, скажем так, своих дочерей и пристраивает сыновей в союзы. Ты сама за какой? Более ранний брак или все-таки вот, скажем, то, что сейчас приветствуется?
Это на самом деле очень непростой вопрос. Почему? Потому что, мне кажется, это много зависит от способности человека быть гибким, быть открытым. Это вот то, что настолько необходимо в семье, вот эти вот навыки быть гибким, быть открытым. Потому что
да?
Есть плюсы и в позднем браке, есть плюсы и в раннем браке. Я могу вот рассказать только про свой опыт. Конечно же, мозг более такой податливый. Вот. Поэтому многие вещи, на многие вещи я не обращала внимания. Многие вещи из-за многого чего-то такого мы даже не ссорились. То есть у нас эти проблемы даже как бы не приходили. Они приходили через какие-то периоды времени, через несколько лет, может быть, когда я уже взрослела. Семья на самом деле дает человеку такой толчок поумнеть. Но при этом я сейчас смотрю, когда молодые люди не торопятся выходить замуж, я не вижу, что они из-за этого взрослеют. Этого не видно. И вот прям так и хочется сказать: давай женись уже, ты хоть поумнеешь. Давай замуж выходи, ты реально
начнешь. Годы идут, инфантилизм, вот время инфантилизма, оно растягивается, да? Да. То есть, например, да. Если раньше это где-то было 20-22, но обычно к этому времени уже человек получал образование и вступал в жизнь, то сейчас вот инфантильность, она, мне кажется, растянута где-то до 40.
Да, вот это не про развитие, это не про рост, это не про изменение личности, и получается, ну, человек даже не умнеет.
Вот даже... Ну, слушай, мне кажется, вот инфантильность, она же связана напрямую с ответственностью. Да. То есть если я практически да, ни за что не отвечаю, то есть мне 40 лет, я еще прыгаю как бы одна, пожалуйста, только да, Христа ради, не хотим никого обидеть, когда я говорю прыгаю, это не в плане, что у человека вообще нету никакой ответственности, занятия, у него может быть масса других важных вещей, ну в том числе родители, например, да, кто-то проходит уже непростые с ними испытания, нужно туда много вкладывать ресурса, поэтому извиняюсь, может быть, за это слово, но я к тому, что все-таки семья, именно когда появляется вот человек рядом, да, то есть твой муж, потом появляются дети. Но это особый уровень ответственности, конечно. Хотя иногда ты смотришь и видишь, к сожалению, что и даже с семейным опытом мало приходит вот этого наращивания того капитала, который помог бы тебе действительно взрослеть. Это что, просто ну, какая-то особенность нашего времени? Потому что вот у нас сейчас, ну, скажем так, все хорошо по сравнению, допустим, там, ну, даже не со средневековьем, я уж не беру то время, ну, хотя бы там 19 или начало 20 века. Хотя сейчас все спишут на какие-то страшные катаклизмы, типа Первой и Второй мировой войны, и что людям пришлось очень много что переделывать и в обществе, и в себе, хотя это правда так. Но вот ты бы что отметила как психолог?
Ну, разные вызовы, разные тенденции в каждом поколении даже, да, в каждом времени для семьи. И, ну, действительно, ответственность, вот, это вот этот навык, если он есть... Получается, что современные проблемы, они в том, что те, кто имеет семью, особо ее не ценят, а те, кто очень хочет иметь семью, они не могут найти вот этого ответственного человека, с кем бы они могли вот, действительно построить крепкую, здоровую, теплую, светлую семью. Вот, вот мне
ты
кажется...
Знаешь, были интересно... Да, вот были раньше, ну, мне кажется, такие размышления в сторону того, что женщина всегда хочет замуж, а мужчина, ну, как бы немножко вот придерживает. Ну, я, конечно, размышляю уже в категориях нашего времени, современного, да, я не беру 19 век, потому что это совершенно другой институт семьи. Сейчас, можно сказать, да, тенденции с обоих сторон, то есть и женщины многие да. не очень торопятся и хотят, да, хочется быть, ну, в так называемой свободе, не связывать себя какими-то обязательствами. И вот из-за этого вообще институт семьи, как ты правильно сказала, в каждом времени у него свои кризисы. И сейчас это некий такой кризис как бы некого отсутствия семьи, вот мотивации на то, чтобы она вообще была. То есть пусть будут такие, скажем, свободные отношения, в которых мы найдем какие-то сильные для нас стороны, ну, как кажется. То есть мы будем партнерами. Вот это же слово, оно сейчас очень часто используется. И даже вот когда уже люди в союзе, вроде бы они муж и жена. И вот это слово «партнер», думаю, ну вот для меня, например, это слово больше ложится на бизнес, ну пусть на какие-то, да, даже вот дружеские отношения, и то как-то уже. Вот хочется назвать друг все-таки, а не партнер. Да. И вот то, что сейчас семья в каком-то смысле иногда рассматривается как бизнес-проект, иногда, или вообще как проект, Вот отсюда, думаю, ну, растут какие-то корни, которые, на мой взгляд, не очень приносят хорошие потом плоды, приводят. Потому что если мы посмотрим на тенденции, допустим, прошлого, семья это был не проект, семья это был даже не институт в каком-то смысле, потому что, может быть, более современное слово, а заветное отношение. Вот завет, да? И когда вот ты смотришь завет, потом институт, то есть когда убирается вот эта вот сердцевина, да, как раз именно завета, веры, то есть когда между двумя брачующимися третий как бы Господь. И вот это убирается, остается институт, то есть это уже социальная проекция, семья, ячейка общества и так далее, там подобное, это тоже ценность, но уже посмотрите, да, без вот этой сердцевины. А сейчас это уже вот такой проект, это уже партнерство. Уже мало даже говорят уже об институте, о ячейке. То есть вот оно все больше ослабевают звенья, ослабевают. И вот мы понимаю, сейчас живем в эффект, вернее, во время постмодернизма, то есть когда удаляется суть, остается форма. И вот, может быть, это является корнем того, с чем мы сейчас сталкиваемся. И, кстати, это напрямую связано с нашей темой, потому что, может быть, сейчас кто-то подумает, что мы здесь просто философствуем о семье, а как это связано с темой сиротства. Ну, так напрямую оно связано. То есть откуда появляются сейчас сироты? Почему сейчас в наше время очень много именно социальных сирот? Не сирот, как во время там, Второй Великой Отечественной войны, да, Вторая мировая, когда просто родители погибли при бомбежке или на фронте, и вот ребенок сирота, а социальная сирота, когда есть родители, и что ломается внутри общества, почему таких семей становится все больше и больше неспособных к тому, чтобы нести свои родительские функции, свое предназначение. Да, почему так мало приемных семей? Ну, их много, но по сравнению с тем, сколько у нас людей, да, какая у нас большая страна, по сути, хотелось бы, чтобы вообще не было детских домов, чтобы была такая выстроенная система, чтобы дети не попадали в систему, а сразу в семьи. То есть, видите, много, очень много отсюда вопросов. Мне кажется, все это имеет причинно-следственную связь. Что ты думаешь по этому поводу?
Да, и поэтому мы имеем то, что мы имеем. А вот, Татьяна, когда ты говорила про заветные отношения, да, и вот в таком уже ключе семья — это как одна или один из наивысших смыслов жизни. И вот тут уже совершенно другой поворот или другое направление жизненное получается, да. Иногда я вот смотрю на девушек, они смогли построить себе прекрасную карьеру, но им так трудно потом вот действительно вот этот фокус внимания или вот эту вот парадигму мышления изменить на то, что семья не проект. Реально, вот им сложно, им очень трудно. А вот у них вот эти вот приоритеты, да, вот постоянно они колеблются, вот не может как-то вот у них вот семья вот выйти в наивысшую ценность. А если она это не выходит в наивысшую ценность, то тогда это вот и есть как раз-таки вот, как это сказать, ядро раздора, да, как вот называют, или вот как раз неспособность достичь именно вот гармоничные отношения, если что-то вот выходит выше, чем семья и отношения. И вот современная как раз-таки проблема семей — это когда в супружеской жизни есть какие-то ситуации и обстоятельства, отдаляющие друг от друга. Например, это работа. Когда люди не так много времени могут проводить с собой, друг с другом, да, а это сейчас прям вопиющая потребность общества. Люди не могут найти время друг с другом встретиться, подруги встретиться друг с другом, просто вот посидеть где-то вот в кафешечке, да. Что говорить про супругов?
Про супругов, про своих детей. Вот абсолютно согласна. Да, вот первое, давай выделим, то есть это вот вычленение этой сердцевины, то есть, как мы говорили, сначала завет, семья, потом институт, потом уже проект, да, видите, все мельчает, оно как-то, да, остается форма и, да, содержание уходит. Потом один из вызовов – это, да, феминизм, причем я очень благодарна, каждый 8 марта пишу статью, вспоминая тех женщин, которые боролись за мои права. И я им невероятно благодарна, потому что мы все получаем образование, имеем возможность развиваться, получаем оплату за свой труд. И женщины боролись именно за это изначально. Но, как всегда, у нас хорошая идея, она превращается в маховик, маятник, и сейчас он в стороне вот этого противления, гипер какого-то феминизма, уже подмененная идея или доведенная до абсолюта, да, когда вот эта вот война полов, а мы здесь докажем, кто хозяин, кто главнее, кто круче, кто сильнее, будем играть всеми мышцами, накачанными в спортзале. Вот. Но никто от этого не выигрывает. Вот в чем дело, да, да, как мне нравится одна психолог, моя знакомая, подруга, она говорит, ты знаешь, вот когда женщины настроены именно вот на этот гиперфеминизм, но, тем не менее, хотят устроить семью. Говорит, я им все время говорю, мужчины, ну, если у них все нормально с ориентацией, не женятся на мужчинах.
Угу.
Поэтому, да, возвращаем свою природу, свою женственность. И это вообще не про забитость, это не про отсутствие какой-либо проявленности, это просто про то, чтобы открывать свою природу. Да, мы женщины, и мы другие, и слава Богу. Да, у нас может быть одинаково оплачиваемый труд, и круто, если это есть. Да, мы можем работать в разных областях, но при этом мы женщины, и бороться нужно, мне кажется, не за это. И трудоголизм, как ты сейчас сказала, да. Вот я вспомнила буквально на днях, смотрела передачу, интервью, не буду называть имена, но это известная очень личность, и как раз отчасти касаемо нашей темы, тоже сиротство, и женщина рассказывала, как она развелась, почему это произошло. Я, конечно, не могу, потому что не знаю тех проблем, которые были с супругом, но судя по тому, что она озвучила, мне так кажется, что там можно было над этим раньше, ну, вернее, дальше работать, если бы не одно «но». Это колоссальная нагрузка той должности, которую она занимает, той ответственности, которая за ней стоит. К сожалению, и причем этот человек, ладно, не буду каких-то добавлять деталей, вот, но получается, что вот человек выбирает, выходит не семью, другое. Но для меня это всегда грустно, тяжело. Я не сужу, просто говорю, что, наверное, это тоже, скажем так, эта история и другие как повод для того, чтобы подумать и даже задать себе вопрос, да, а что было бы, например, если бы это было со мной, как я бы поступила? То есть как это откликается в мое сердце? Почему, там, я не знаю, равнодушие, согласие или какая-то боль от этого? И есть повод к тому, чтобы поговорить. Но я как раз хочу вернуться к теме сиротства, потому что вот мы сейчас уже обозначили, что не все торопятся создавать семью и союз по разным причинам, уже выше озвученным отчасти каким-то другим. Вот. А вы и создали семью, и у вас кровные дети еще приемные. Вот просто напомню, пожалуйста, вкратце, как вы стали приемной семьей. Почему вы решили, что в вашей жизни еще должны быть дети? Дети из системы, дети, прошедшие какие-то сложные жизненные обстоятельства. То есть вы к своей ответственности прибавили еще одну. И в каком возрасте вы стали приемными родителями?
Ой, про возраст я уже не помню. Мне кажется, что мне было тогда 30, может быть, 3 года. Миша, получается, было 30... 7.
Слушай, когда ты говоришь, что тебе было 33, мне сразу хочется сказать, ну это было 2 года назад, что ли? Но
Да,
самом деле не так, да.
и у
Так.
нас уже тогда было 5 детей своих. Да.
Так.
Дело в том, что мне кажется, вот самым таким большим мотиватором для нас с мужем было то обстоятельство, что до того, как мы стали приемной семьей, мы были 15 лет в международном усыновлении. И мы видели, как семьи, с какой огромной любовью, причем в нашем опыте это были все христианские семьи, с которыми у нас до сих пор есть отношения и контакты, и дружба с их детьми, уже взрослыми детьми, которые ровесники нашим детям, у которых уже свои дети и хорошие крепкие семьи. Вот. И ну, вот что это прямо очень сильно радостно, да, когда ребенок вышел из такого тяжелого прошлого, и сейчас у него есть будущее, у него есть семья, есть то, о чем он так мечтал, все свое детство ранимое, израненное детство. Вот. И когда вышел этот закон, да, закон Магнитского, а вот уже невозможности такого усыновления, и причем, знаете, вот я хотела бы немножко рассказать о своем мышлении. Мне казалось в то время, что это нормально, когда кому-то нужны наши дети. У меня в моей голове не было вот этого, даже понятия, что это наши дети. Для меня это были чужие дети. Это были дети каких-то ненормальных семей, дети какой-то системы, которым кто-то дает еще будущее и надежду. Но вот именно этот закон, он вдруг нас поставил в такое обстоятельство. Мне кажется, я никогда это не забуду, когда мы вот сидели и просто вот в таком ауте, что же делать, и, ну, и вдруг вот хочется спасать детей, и вдруг вот это вот приходит, что но это же вообще не чужие дети, это же наши дети. Нам надо с этим что-то делать. И мы принимаем решение с Михаилом просто объезжать все церкви своих знакомых, друзей и просто об этом говорить. Давайте пойдем, давайте возьмем, давайте хоть одного ребеночка возьмем. И поэтому мы тоже, вот как бы наша семья. Мы с Михаилом давно были к этому готовы, что мы хотели бы принять ребенка. Но из-за того, что у нас стали рождаться свои, у нас эта идея как бы раз, и она ушла куда-то вот на задний план. А потом она снова вот так вот к нам вернулась через такие обстоятельства. И мы приняли Игоря с Надей в 2007 году. Им тогда было 9 лет, Игорю было, Надюше было 7 лет. И после этого мы ни разу не пожалели об этом, потому что огромное количество семей, начиная с наших друзей, они стали приемными семьями, и пошла вот эта вот волна усыновления, волна приемного родительства в России, чему просто
То есть
без.
вы были такими пионерами, тоже сами зажглись и зажигали других. Да,
Да.
это, конечно, это мощно. Ну, тоже советую послушать. Мы неоднократно записывали эфиры с Галей, где она более подробно рассказывала о том, с какими проблемами сталкивалась. И она как приемный родитель, как она росла, менялась, что было с детьми, какие у них были травмы, как нужно было все это разрешать. И все это приходило эмпирическим путем, потому что на тот период не было такой
Ничего.
информации, не было до школ. Да, и был Господь, слава Богу.
Вера
Но
и церковь.
слава Богу.
Господь, вера и церковь.
Да. Когда мне говорят, ну как же вот раньше, да, когда не было ни психологов, никаких еще, я говорю, ну был Бог всегда с нами. Это хорошо, когда Он, опять же, в то или иное время посылает какие-то иные источники или инструменты помощи, которые мы можем задействовать к тому, чтобы помогать друг другу. Но на самом деле Господь всегда с нами. Удивительно, какие приходят откровения, казалось бы, да, вот на пустое пространство, но на не пустое, я имею в виду, что мало было информации, да, о сиротах, но тем не менее, вот через этот процесс погружения в ребенка, взаимоотношения с ним и просто откровение, когда ты приходишь к Богу и говоришь, Господи, я не знаю как, просто не знаю, ну помоги.
Да.
И вот действительно оно
Приходит от
открывается. Да, вот, но вот мы сейчас с тобой здесь говорим о ресурсе и о вдохновении, о том, насколько это важно и ценно, но знаю, что многих людей как раз это пугает. Пугает вот такое погружение, соприкосновение с верой, с Богом, с церковью. Считается это чересчур. То есть вот очень интересно, когда ну вот мы, например, знакомимся с человеком, с каким-то, он становится нам другом, и когда отношения, вот они все больше расцвечиваются или как бы, скажем, становятся глубже, интереснее, и вдруг вот мы говорим «стоп», некоторые люди так и делают, говорят «стоп», потому что боятся двигаться дальше, боятся настоящих отношений, вот, боятся глубины, потому что там свои травмы, там своя боль, может быть, так и в отношениях с Богом. То есть люди боятся открываться, боятся читать Библию, дорогие мои. Кстати, в ноябре у нас будет Международный день Библии, с чем я вас и поздравляю. Вот, будем отмечать. Там хождение в церковь. И, наверное, как часто бывает, когда мы видим тему, соприкасаемся с ней, как и сиротство, кстати, тема, которая для многих непонятна. А если непонятно, если не близка, то пугающе. И вот я смотрю по реакции некоторых людей и понимаю, что да, и сироты пугают, и там много своих клише, и сразу вылезают какие-то обязательно плохие истории, и на базе этого человек себе составляет картину. И вот точно так же с Богом. Тоже есть какие-то клише, есть какие-то истории про батюшек, которые там издевались над приемными детьми, ставили их на горох, значит, заставляли читать молитвы там по 1000 раз, подвергали разным каким-то телесным наказаниям. И понятно, что эти истории поднимают журналисты некоторые, которым нужно сделать хайп на этой теме, надо сделать там себе много просмотров. Но мне очень хочется, чтобы мы все все-таки включали свое критическое мышление, говорили себе «стоп» и в плане сирот, и в плане веры, и в отношении какой-либо другой темы, и постарались все-таки вот не на волне хайпа и вот этих клише, а на уровне своих личных каких-то знакомств и переживаний делать определенные выводы. Потому что, конечно, не покажут по Первому каналу огромное количество верующих семей, которые просто подняли детей из руин, которые вывели их, я имею в виду не то, что в свет, а вывели их именно до брака, то есть выпустили их во взрослую жизнь, когда эти дети сами строят свои семьи, когда, ну, огромное количество, можно сказать, чудес происходило в этих семьях. Понятно, зачем это показывать, кому это нужно. Вот, нужно интереснее же смотреть все равно, как батюшка кого-то пытает у себя в подвале. Вот, поэтому, дорогие, вот мне кажется, что, опять же, возвращаясь вот в это наше время обесценивания, вот вытаскивание сердцевины и оставление только формы, мне кажется, не нужно с водой выплескивать младенца. И
Абсолютно.
все-таки
Да.
действовать немножко в другом алгоритме и мышления, и действия, и так далее. Вот вы, как верующая семья, скажи, пожалуйста, вот вообще, какое ты чувствуешь вот особое отличие, например, от, или, скажем так, ладно, немножко по-другому задам вопрос, именно вера, вот это... Что за ресурс для тебя? Потому что мы, например, вот это слово ресурс, он же тоже сейчас у нас такой, ну, часто используемый, и для кого-то ресурс, ну, например, кто-то скажет, у меня ресурс танцы, у кого-то ресурс, допустим, как раз, не знаю, чтение литературы, ну, мы по таким по ресурсам, понимаете, да, конструктивным проходимся, у кого-то еще что-то, ну, а вот, допустим, Галя в церковь ходит, то есть у каждого свое. Почему этот ресурс ты бы не поставила в один ряд вот со всем вышеперечисленным?
Например, одна из проблем, тоже и вызовов для современной семьи, это неумение прочитывать потребности друг друга, потому что прочитать мало. Ну вот как бы в идеале прочитать верно потребность — это мало. потому что ее еще нужно верно восполнить. И отсюда нужно иметь такую эмпатию, в которую вошло бы и терпение, которого никто не хочет сегодня приобретать. Они думают, что это им не вообще не нужно по жизни. Зачем быть терпилой, да? Но это как бы обочины такие. Но есть здоровое терпение, да? Есть здоровое снисхождение, есть здоровое милосердие, есть здоровое сострадание, да? Благочестие. Вот такие вот духовные качества, которые вы, ну, не нигде не приобретете без веры, без Бога, без церкви, где вы можете услышать самые разные свидетельства людей, через что они проходили, чтобы приобрести эти качества, и насколько эти качества обогащают, просто насколько они развивают, дают правильное направление в жизни и хорошие результаты. И прям, ну, прям ты ощущаешь себя благословенным в жизни, когда ты имеешь вот такие качества.
Вообще, ты связала бы тему, да, тему сиротства более широкое такое. Я имею в виду и не только ребенок, который потерял своих родителей, или ребенок, который находится без попечения родителей на данный момент, но вообще человечество. Вот можно ли его сравнить, да, с таким, если образно, да, как человечество, человек. Вот представим себе картину, который, да, человек как сирота, потерявшийся, немного дезориентировавшийся или много дезориентировавшийся, прошедший много разного опыта, то есть если мы говорим о мировой истории, и не нашедший каких-то для себя точек опоры, или, скажем так, именно потерявшийся в смыслах, или эти смыслы уже, как я говорю, вытащены, замылены, обнулившиеся, то есть человеку кажется, что они не работают. Да, можно вообще это сравнить, как ты думаешь?
Сравнить с чем? Не очень поняла.
Вот сравнить именно, да, с вот, вот это человечество, как человека-сироту, которому как раз, да,
конечно.
Нужно обретение, да, обретение отца, то есть если мы говорим именно о взаимоотношениях с Богом. Потому что мне кажется, что человечество – это вообще большой сирота, которому очень трудно довериться Богу, потому что очень много травм, очень много боли, да, прошедшей, разные такие сложные сценарии, которые пришли по наследству. И вот человек ходит потерянный, или в каком-то смысле он пытается себе строить свой какой-то мир, как ему кажется, восполняемые разными смыслами, да, а они все равно не заполняют именно то, что заполнить невозможно, как ты сказал, да, это приходит от Бога.
Мы без Бога вообще не знаем себя. Я просто поверьте, мы без, когда Бог нам показывает, кто мы на самом деле и кто Он и что Он может дать нам, что на самом деле сколько мы имеем, когда мы в Боге. Как мы можем развиваться? Это просто, ну, это небо и земля. И
я
это...
вот, например, на своем тоже опыте знаю, ну, на своем опыте, на опыте своих друзей, как именно вера в Бога, именно взаимоотношения с Богом, как они поднимают какие-то твои личные глубины, открывают темы, подсвечивают тебе что-то, которое было запрятано или как-то игнорируемо.
До сих пор не знал.
Да, да, да. И вдруг вот так или иначе что-то срабатывает триггером или наоборот откровением, и вот ты сталкиваешься с этой темой, причем в моем случае, например, это тоже была тема как раз отцовства, потому что у меня родители рано развелись, и я, можно сказать, тоже так потеряла папу. И очень много было из-за этого разных переживаний, которые я не осознавала очень долгое время. И только потом уже, как как раз в зрелом возрасте, именно через веру начались подниматься какие-то вещи, я увидела, что да, есть это, эти проблемы, и они напрямую связаны с отцовством, именно с тем, что его не было в моей жизни там долгое время, несмотря на то, что, слава Богу, я всегда знала, что он меня любит, и сколько раз тоже свидетельство рассказывала, что это такой фундамент, который держал мое здание, это именно любовь родителей, поэтому очень так важно, чтобы дети это чувствовали, потому что даже если происходят такие ситуации, как и развод в том числе трагичный, или уход человека из жизни, но вот этот фундамент, который в тебя заложили, он будет держать твое здание, и даже если что-то где-то трещины пойдут, но ты все равно не рухнешь. Именно через отношения с Богом была возможность что-то заменить, эти стены подлатать, в общем, эти трещины тоже соединить и сделать такой ремонт капитальный где-то там, где это было необходимо. Мне кажется, это очень важно. Но понимая, что если человек переживает как раз предательство по отношению к себе, если мы говорим о сиротах, да, о детях, которые были отвергнуты, которые не чувствовали вот этой любви и базовости, то, конечно, в отношении с Богом мы представляем и в отношении с людьми, и в отношении с Богом, конечно, будет тяжело, потому что будет выходить этот сценарий. Кстати, твои дети, когда, вот, скажем, как они шли навстречу, например, тоже Богу, вере, церкви, да, исходя из своего личного опыта, то есть это было постепенно, или как это происходило?
Это было очень даже постепенно, и это всегда исходило из наших отношений. То есть, когда у ребенка, когда ребенок сам себе говорит, у меня очень прочные доверительные отношения с папой, у меня очень прочные доверительные отношения с мамой, вот тогда он открыт для того, чтобы понуждаться в Боге, или просто вообще для любой информации, которая духовная, да, которая как-то вот именно из духовного мира. О Боге. Детям-сиротам очень сложно, вот реально. Если даже вот дети, которые воспитываемые мамами, но там нет папы, да, им очень сложно Бога принять как папу, потому что, в принципе, у них этого образа отца не было.
Но
при этом был опыт. Одно дело, когда ребенок рождается, и он там... Как-то папа бросил маму, пока мама была беременной, он просто не видел папу, не имеет этого опыта, но у него есть хороший опыт проживания, взаимодействия с мамой. Но совершенно другая история, когда у ребенка было именно трагичное детство, да, травмированный опыт, разрушенная личность, да. И вот когда он приходит в семью, где мама, там как бы нету вообще образа папы, но есть очень негативный опыт. И принять Бога как отца очень сложно.
И мне очень сейчас меня радует, когда на школах приемных родителей или тоже в хороших, да, хороших программах, где тоже приемные родители прокачивают свои навыки, там советуют, что вводите в окружение именно мужчин, которые вызывали бы доверие, может быть, это будут какие-то ваши родственники, или это будут ваши даже друзья. И я помню, мы тоже рассказывали вот таких интересных даже не экспериментах, а именно о практике, об этой интересной практике, да, когда ребенок все-таки имел общение, да, с мужчиной, если он воспитывается соло мамой. Вот, конечно, соло мамы потрясающие вообще люди, и столько они на себе тянут, и это невероятная ответственность. Но очень здорово, когда у самой мамы нету вот этой внутренней боли по отношению к мужскому миру, нету тоже стены, ограждения, опять же, того, что она транслирует тоже своим детям, потому что мы понимаем, что мы разное можем транслировать. Вот, например, там все они вот такие, да, или, например, это будет другая трансляция. трансляция, да, что, да, есть мужской мир, и там много, много прекрасного. Это очень здорово, когда сама мама открыта для того, чтобы и в ее семью, и в взаимоотношения с ребенком вошел тоже мужчина ответственный, который может что-то важное очень ребенку передать. Да. Но у нас вот время бежит невероятно просто. Мне хочется еще многое о чем сказать, но время бежит. Вот. И я хочу вернуться к твоей песне. Посмотри, ты написала эту песню, но ты же ее исполнила не только на день рождения сына, не на день рождения, а на день свадьбы, да. Но ты решила, вы решили записать клип и разместить на разных площадках, чтобы как можно большее количество людей ее увидело, услышало тоже. Для чего? В чем основной мессендж этой песни?
Это ценности, конечно же, семьи, что семья – это отношения, семья – это теплота, это то, что мы передаем из поколения в поколение. По большому счету в мире все проходит. На самом деле остается только семья. Чтобы вот какие бы ни были бы такие поинты в нашей жизни, когда мы что-то можем поставить как наивысшая ценность, чем семья, в конечном итоге это все проходит. В конечном итоге оно тебя не обнимает на ночь, не спросит, ну как ты, ну вот как именно, вот что с твоей душой, да? Иди сюда, я тебя обниму, да, или когда дети приезжают к нам, какое это счастье, когда внуки остаются с нами, какое это счастье, когда ты видишь, что внук говорит, бабушка, бабушка, смотри, как я катаюсь на велосипеде, смотри, я научился, бабушка, поехали туда. И это вот эта вот теплота, когда понимаешь, что у нас у одного внука, вот я выросла, у меня было 6 тетей, и 4 дяди. А у нас у одного внука, у Элайса, у него 5 дядей и 6 тетей. И вот они просто живут вот в этом они вращаются, когда каждая тетя может с ним сегодня побыть, провести день, завтра другая тетя, еще один дядя, еще один дядя. И дети растут вот в этих вот... Этот тезис такой называется «Хотя бы 5 холодильников, чтобы имел ребенок психологический такой», да? Он немножко само название меня морозит, но он именно про вот эту вот теплоту, что ребенок может прийти в любое время, всегда найти и быть условно всегда одетым, обутым, согретым, накормленным, уложенным, спать, выспавшимся и найти вот безопасность. Это вот про это. И когда мы проживаем вот это в своей жизни, мы так жили еще с нашими тетями, дядями, дедушками и бабушками, наши дети так жили в такой большой родовой общине. Наши внуки уже живут, наши внуки приобретают еще более большую родню, и они живут в еще более теплых, светлых, гармоничных условиях. Да.
Мне кажется, в наше время, когда у нас вот этот темп, когда, как мы говорим, очень много что встает между людьми, чтобы не давать им строить отношения, когда столько больных сценариев, связанных отчасти и с прогрессом, я понимаю, что его не остановить, но в каком-то смысле очень важно помнить про то, что нам нужно сохранить человека вообще, вот внутри себя, в отношениях с другими людьми, потому что это не заменит никто, ни работа, ни какие-то карьерные достижения, как ты правильно говоришь, никакие технологии, ни ИИ сейчас набирающий невероятные обороты, ни роботы, ни кто-либо другой. То есть человеку нужен человек. И мне кажется, пока человек живет, у него эта потребность, она просто никуда не исчезнет. В этом, да, будем себе напоминать. Галечка, еще раз спасибо тебе огромное, еще раз с днем рождения.
Спасибо вам, что приглашаете, что вместе можем что-то делать приятное, прекрасное, доброе.
Счастливо, дорогие. До встречи.